Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона действительно Анастасия Аношко. И, во-первых, я хотела предложить сегодня вам поговорить о пионере как явлении, потому что сейчас вот будет внесено в Госдуму какое-то движение «Большая перемена», что она будет делать, похоже, это будет не похоже на пионеров. Понятно, что люди, вообще человеку свойственно мыслить образами прошлого и всегда обращаться к образу и опыту прошлому. Насколько это был положительный опыт? Ну, у Зюганова брали комментарии, вы знаете, коллеги наши, вот и говорит Москва, Зюганов прокомментировал, вообще считает, что дружина там комсомольская, пионерская, это лучшее, что могло бы, было бы быть. Запись есть. Ну, Зюганова, слушай, да не нужен. Что нам этот Зюганов? Это понятно все, что он скажет. Это мы, на самом деле, без него даже могли бы представить себе, что он мог бы сказать по этому поводу. Он это и сказал. Вот, но до этого я хотела, все-таки мы новостная радиостанция, значит, у нас тут новостной мой этот час, я хотела вас угостить новым фрагментом нового произведения «Земфиры». Потому что, как вы знаете, Земфира уехатча, как говорят в Новгородской области. У них там такая форма интересная. Я думаю, что это что-то такое древнерусское. Она уехала, и вроде бы, я, насколько понимаю, находится, наверное, во Франции вместе с Ренатой Литвиновой. И это произошло после 24 февраля. Вы, наверное, слышали, особенно те, кто фанаты Земфиры, слышали ее произведение «Не стреляйте». Но вот теперь новое. Мы послушаем фрагмент, который проиллюстрирован, внимание, проиллюстрирован рисунками Ренаты Литвиновой. И он такой совсем коротенький, на 30 секунд. И кто хочет увидеть рисунки Ренаты Литвиновой, сейчас же добавляйтесь к нам в трансляцию. У нас есть трансляция на ВКонтакте в группе «Говорит Москва». И у нас еще идет трансляция для тех, кому сложно, у кого нет ВКонтакте аккаунта, там, кто не может перейти по ссылке. Вот в радио «Говорит МСК», вот в этом телеграм-канале тоже идет трансляция. Она как бы идет над новостями, такая плашечка, под названием телеграм-канала. «Радио «Говорит МСК». Найдете в телеграме, добавитесь, увидите там трансляцию, нажимайте «Join» или «Присоединиться к трансляции». Я не знаю, как там по-русски-то написано. У кого-нибудь есть русский язык на компьютере или где-то? Можно с компьютера смотреть, можно с телефона. Вот, и вы нажимаете этот join, и через 5 секунд появится видео. Ну что, послушаем? Ну просто так вот, как бы окунувшись в современность, перед тем, как мы нырнем в прошлое, да.
Приехали, вот там мы приехали. Зачем мы приехали? Я буду искать ответ.
Вот и все. Ну, я не знаю, может быть, это и вся песня. Вы расслышали эти слова, наверное, конечно же, да? И теперь каждый может их напеть. Каждый, кто... Приехали, куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь. Да, хочется голоса дать, но не надо. Вот, это я вас угостила, скажите спасибо. Только вы искали бы, только слышали бы про это, слышали и не знали бы. А теперь все посмотрели, во-первых, как Рената Литвинова рисует. Ну, видно, да, что это рисунки, в общем, зрелого человека. Кто-то мне уже присылает в Телеграм реакцию нехорошую, какие-то зеленые смайлики, которым плохо, и они сейчас вот-вот их вытошнят, этих смайликов. Кстати, если вы хотите что-то написать, пожалуйста, делайте это через СМС-портал, там меньше нагрузка, там меньше сообщений, вот. А большинство, конечно, пишет бесплатно, не через СМС. СМС-номер +7 925 888 88 948, СМС-портал +7 925 Нет, да, господи, я уже по кругу начинаю говорить. Наш телеграм-канал говорит МСК-бот. Пожалуйста. Привет, Настенька. Всем привет, пишет Борис. Хочу возразить. В Нижегородской области никто не говорит уехатча. У меня бабушка была оттуда. Она говорила на прекрасном, чистейшем русском языке. Борис, я не сказала про Нижний Новгород. Я сказала про Великий Новгород. В Новгородской. Я не сказала в Нижегородской. В Новгородской области говорили так. Матка-то приехатча. Вот. И так далее. И уехатча. Тоже там говорили. Я усвоила это, потому что мы владели там домом некоторое время. Как раз на фоне моего вступления в пионерскую организацию. Вот это вот, по-моему, все произошло. Замечательное наше перемещение в Новгородскую область из Ленинграда. Вот. Бушидо пишет, что у него прекраснейшая акустика стоит в автомобиле, но это было испытание для его ушей. Хуже может быть только Моргенштерн. Ну, не знаю, для кого-то, может быть, это был бы и комплимент. И, кстати, я думаю, что Моргенштерн достаточно кочевый, если вот в терминах рассуждать, хочется ли тебе вот так вот головой там покивать. Это, видимо, такой вопрос вкуса и привычек. А за теми, кто не уехал, пришли органы, например, к Юрию Шевчуку, пишет Роман Иванович. Да, 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 Роман Иванович, сегодня к Шевчуку. Шевчук выступал в Уфе, насколько я понимаю, да, если ничего не путаю. И он сделал приветственную речь на тему, с чего начинается Родина. И что-то такое он там сказал. Ну, что-то он сказал, но вы понимаете все. Я понимаю. Но у него был полный зал. И это были люди, я думаю, сочувствующие, в общем, его идеям и мыслям. Я не видела реакцию саму, вот я не слышала эту речь, мы ее сейчас не будем слушать, это уже мы оставим на исследование нашим слушателям, которым любопытно, что же он там сказал. Что-то он сказал, он исполнил концерт, и к нему в гримерку уже пришли сотрудники МВД, допрашивали, опрашивали и думали, что с ним сделать, забирать его или нет оттуда из гримерки, но решили просто ему предложить все-таки не забирать, а подписать протокол, и, может быть, ему будет выставлен штраф за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, но, может быть, и нет. Вот, например, в Петербурге одно за другим эти дела, как она называется, закрываются, да, за отсутствием состава преступления. Там какие-то фрондирующие, мне кажется, суды, я вот не в первый раз уже замечаю, там простые совершенно граждане, как-то они там выходят, не то, что даже не выходят, а кто-то где-то что-то там, сейчас, ну, какой-нибудь последний эпизод я вспомню, что там было, содержитель Санкт-Петербурга, ну, я не могу вспомнить, ну, в общем, что-то там, какой-то плакат, ну, все это в иносказаниях, уже все перешли на изопов язык, никто не говорит, срочно выведите войска Российской Федерации с территории Украины, так никто не говорит, все какими-то другими совершенно окольными путями высказываются, и их за это пытаются, значит, дело довести до суда, правоохранители, значит, там выписывают, пишут, там составляют протоколы и так далее, передают дальше в суд, но в суды могут и признать, что нет состава преступления. Тут дальше уже дело, так сказать, вопрос к судье. Поэтому, ну вот, да, у нас две такие музыкальные новости с вами сегодня. Земфира и Шевчук, да, околомузыкальные, которые все про одно и то же. Это я вам рассказала. И нам звонят люди. А почему звонят люди? Что, хочется спеть? Приехали, куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь. 7373948. Нет, мы, наверное, с вами не будем это обсуждать. Просто я вот вас, так сказать, угостила, порадовала. Вы теперь знаете, как это все выглядит. Вы знаете, чем заняться вечером, искать по интернету эту речь Шевчука. Вот. И я читаю ваши сообщения на Телеграм, которые приходят. А Телеграм наш говорит МСК-бот. Надо бы разобраться. Обидно, если это так. Жалко, что старая рок-гвардия оказалась таким... таким вот, ну, ненадежным звеном, я так перескажу. Серж, 13-й. Серж, ну, люди могут мыслить как-то отдельно, самостоятельно, правда? Не все могут быть в едином порыве. Вот это такой момент, да, когда все или не все. Ну, как Песков, например, вот мне это, честно говоря, меня немного это тревожит, потому что вот уже второй день я вижу какие-то фразы о том, что Кадыров и Песков говорят о том, что они дружат, но не всегда согласны друг с другом. Вот, я понимаю, или Песков говорит, что, ну да, есть друзья, которые не согласны, но мы их пытаемся обратить в свою веру, да. Но это вот такая отдельная такая история. И еще, кстати, из новостей. который, на который на меня, честно говоря, да, производит впечатление тоже. То есть я думаю каждый раз, что меня уже не удивить, но я продолжаю удивляться. Сейчас зачитаю. Это Рогозин там выступал на просветительском марафоне «Новые горизонты». Сейчас расскажу. Пионерия была... Ага, про пионерию уже хочется. Хочется! Фальшстарт. Сейчас будем говорить про пионерию. Шевчук всегда был борцом же с режимом. Девушки в школе... Девушки в шоке, куда приехали, чё-то не понял. Куда? «Жигули» были такого цвета. Коррида. А что это за сообщение такое? За что пришли органу с Шевчуку, могу скинуть доказательства, Борис. Мне не надо доказательства, наши слушатели сами разберутся. Органы разберутся. Кто тут? Я, так, а я из Великого Новгорода, пишет Владимир Петров. Прожил здесь с рождения 47 лет и ни разу не слышал, чтобы так говорили. Владимир, в самом городе, может быть, так не говорят. Я же сказала, в области. Я вам могу назвать локацию конкретную. Это деревня Горбунова. Это место, куда невозможно доехать на машине. Там, кстати, она существует как деревня на картах до сих пор, хотя последний житель там был бабка Дуся еще в 2018 году. Вот я там была, вот она была жива, ей там было 80 с чем-то лет. Может быть, она до сих пор там живет. Ее навещают родственники молодые, поэтому и ближайший населенный пункт, который, до которого можно добраться на автомобиле, это поселок Вины на трассе Москва-Петербург. Вина, и там дальше, там, я не помню, рядом. Там, ну, короче, это Крестецкий район, и там довольно изолированно эта деревня находится, туда можно добраться только пешком, причем через лес, через поле, через речку надо перейти. Если кто хотел уединения, вот я даю, пожалуйста, вам наводку. Можете купить там землю, если найдете там продающийся какой-нибудь участок, все, и уезжать туда, и потом сидеть, приехали, приехали, зачем мы приехали? Вот это вот. Там магазинов нет, ничего нет, там есть электричество. И, значит, из населенного пункта Вина все время спрашивали у молодых родственников этой бабки Дуси, не померла ли она. Ну, регулярно они звонят там раз в полгода и спрашивают, ну что, жива? Почему? Потому что как только она, например, ее не станет, они смогут перестать обслуживать эту электросеть и отключить электричество там. Вот. И вот там люди говорили на своем вот этом языке. Он очень похож, ну, это русский язык, но он такой с очень большим количеством таких специфических выражений. И при этом они, например, смотрели телевизор, у них были все, у всех телевизоры, и они знали и понимали обычную речь. То есть это не то, чтобы они не умели. Они, наверное, могли бы при желании не говорить так. Но говорили так. Поэтому добро пожаловать. Там еще не перевелись эти люди, которые так разговаривают. И внук, кстати, этой бабки Дуси говорит точно так же. Женивший. А, я его спрашиваю, ты, Ромка, говорю, не женился в 18-м году? А он мой ровесник, то есть уже... Он говорит, так женивший уже аж разведший. Вот так вот. Дочка школу заканчивает у него, у Ромки. Женившись, разведшись уже. Плюсик Шевчуку от Байдена. Ага, вот так. Вот музыка и исполнение. А, это мне тут кто-то что-то присылает. Да, сленг бабы Дуси. Нет, это вся деревня так говорила, и рядом, и соседние деревни тоже так говорили. У них у всех был свой язык. Вот, ну что, да, что еще на меня произвело впечатление? Давайте я сейчас коротко зачитаю. Я даже не знаю, ну, мы можем это обсуждать или нет. Секунду.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Читаю в «Российской газете». На самом деле это везде, не только в «Российской газете». Кто подписан на новостные телеграм-каналы, я думаю, это 100% наших слушателей почти. И радио говорит МСК, наш телеграм-канал. Все уже видели, что Рогозин на просветительском марафоне «Новые горизонты. Общество знания» сказал следующее. «Одна межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна уничтожить половину берега того континента, который Россия сочтет неугодным». Это, кстати, пересказала «Российская газета» зачем-то слова Рогозина. А прямая цитата выглядит так. Кстати, может быть, у нас нет Рогозина в звуке, нет? Может, мы послушаем, как он это говорит? Ну, ладно, не будем зацикливаться. Но на меня это производит впечатление просто. Он говорит так. «Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится». Он говорит на просветительском форуме, марафоне «Новые горизонты. Общество знания». А сам он глава Роскосмоса, я напомню. И Вот, мне кажется, ну, такая риторика, да, она, может быть, уже не чувствуем, насколько это агрессивно звучит, и кажется, давай, давай, еще, давай, накидывай, давай. Не знаю, насколько допустимы такие высказывания, что мы можем любой континент, который нам не понравится, стереть там часть берега одной ракеты или там... У нас есть такая технология. Но вы просто знаете, что, да, такие, вот у нас теперь такая новость последних двух часов. А пока окунемся в прошлое, да, давайте поговорим про пионерию, пионеров и перспективы возрождения этой организации в том или ином виде у нас в Российской Федерации.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Открытый микрофон. Вперед, звоните, пожалуйста. Давайте обменяемся воспоминаниями и мыслями о том, как это может выглядеть в современном мире. Нужно ли такое в современном мире? Нужна ли такая организация? Конечно, по секрету я вам скажу, что пионерская организация существует сейчас. Ее не надо восстанавливать, ее не надо... то есть она есть, и пионеры есть. Пионеры есть, они с галстуками есть, но просто это непопулярное движение, там его не подхватывают. Вот. Ну, какие-то энтузиасты, взрослые люди, естественно, его поддерживают, так сказать, уголек он теплится. Вот. А чем они занимаются конкретно, сложно сейчас мне лично сказать сходу, может быть, кто-то, кстати, из наших слушателей знает или участвует. Какие, что у вас было хорошего? Я вам про свой тоже опыт расскажу, но он был совсем уже, так сказать, на излете. На излете уже было непонятно, надо ли галстук надевать. Но в 90-м году меня крестили в пионеры. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, меня зовут Сергей.
Да.
Два слова про Рогозина, потом про пионеров или нельзя?
Ну, давайте два слова про Рогозина, давайте.
Два слова про Рогозина. Слушайте, ну, очень плохо, очень часто, очень негативно отзываются наши партнеры Запада. Но мы же не можем быть половыми тряпками постоянно. Когда-то надо и ответить. Окей. А пионеры – это прекрасно. Я сам был пионер, мне сейчас 50 лет, прекрасное время. Если дети сейчас будут воспитываться примерно в этом же духе, патриотичным как минимум, будет очень неплохо. Всем привет, хорошего вечера.
Ага, вот так, коротко, коротко и очень общо. Я хотела конкретику узнать, потому что я помню, значит, что нам раздали эти сначала октябрятские значки. И были такие шутки, что, значит, вот вы сейчас октября-то там, когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, вот это все, мы все эти стихи знали, рассказы мы читали. И мысль была в том, что после окончания, по-моему, да, младшей школы, для тех, кто хорошо себя вел, хорошо учился, их в первый заход примут в пионеры, самых лучших. Потом середняк примут в пионеры, следующая будет вторая волна приема, а уж всяких двоечников и оторв, их в третью волну, может быть, а если не примут, то это будет такой позор, и будешь ты заносить статус этого октябрёнка до самой пенсии, и когда придут к тебе, по-моему, учительница нам буквально описывала эту перспективу, то есть приходит к тебе, ну, вроде как работник социальной службы, спрашивает, какой у вас... Ну, я вот не помню, как она там точно говорила, ну, как не партийная принадлежность, нет. Какой у вас там статус? И ты должен будешь сказать, я октябрёнок. И все так смеялись, мы так здорово смеялись и думали, никогда, никогда, конечно. И меня, помнится, принимали, и это и было главным событием. То есть все, что мне запомнилось, это, собственно, церемония приема, и что надо было выучить клятву, текст, который я, разумеется, не помню уже. И вот это должен был быть такой очень волнительный, ответственный момент. Мне там повязали галстук. Все это происходило, ну, вот в моем случае, ну, всегда это в каких-то знаковых местах, да, там происходит там красный уголок или что, нас вывезли вот в музей блокады, почему-то там, ну, вот нас там приняли в пионеры. И помню, что было разбиение, что нам пояснили, что, значит, там какие-то звенья по 5 человек, да, и эти звенья, они собираются во что-то, наверное, в дружину, я уже этого не помню, и в звене должен быть руководитель, и его надо выбрать из своих же. И на этом все, и больше ничего. Больше ничего не происходило. То есть вот нас приняли, и там носишь галстук, галстук, галстук. Еще за красное подержаться, когда честное слово там говоришь. Ну, что-то такое. Больше я конкретики не помню. Но это был 90-й год. Может быть, вы что-то еще помните? Ну, что еще происходило? Ну, еще может палит информация, но это было и без всякой пионерии. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, вы были пионером?
Здравствуйте, Ольга Королёв. К сожалению, нет. Мы в конце 89-го года вернулись из Польши в Советский Союз, и я помню, как торжественно меня принимали в октября-то. Это был величайший праздник и в нашей семье, и у моих одноклассников. И когда мы вернулись в Союз, я ждала с нетерпением этого момента. У меня был куплен заранее родителями пионерский галстук. Мой брат старше меня на 7 лет был пионером. И я очень этого ждала, и мне нравились наши собрания, как классный руководитель нас готовил. Мы охотились с моими одноклассниками за бабушками, дедушками, чтобы перевезти их через дорогу, донести сумки, побольше макулатуры собрать, выиграть классом конкурс, кто больше собрал.
А, кстати, вы знаете, что сейчас собирают макулатуры? Точно так же классами соревнуются, без пионерии.
Да, я знаю. У меня дочь заканчивает сейчас 9 класс. Мы, да, ежегодно тоже сдаем эту макулатуру. Но вот лично я не чувствую такого призвания. То есть они собирают, ну, надо и надо. То есть у них, понимаете, это больше повестка экологическая. Это экологично, это хорошо, мы заботимся о природе.
А у вас тогда, когда, что было, вы делали это для победы коммунизма или, ну,
конечно,
нет?
Конечно, да? Выполнить нормативы, чтобы наш класс был самый передовой. И я до сих пор, ну, испытываю некоторое сожаление, что не успели меня принять в пионеры. Мне казалось, что это и идея хорошая, и организация хорошая.
Ну, идея, и... да, но она же такая, она же идет, как бы, она же ведет, ты идешь по этой лесенке туда. Я как-то это не воспринимала в детстве так. Я сейчас это так понимаю, что можно было бы, например, начать делать карьеру, ну, какую-то общественную, допустим, mm-hmm. да, проявляя активность вот в том возрасте, в этой организации, например. Но тогда, когда ты был ребенком, если у тебя не было четкого плана, ну, не всегда у детей есть четкий план, то тебе кажется, да, это все детское все равно. Ну, все равно же детское. Поэтому...
Вы понимаете, Анастасия, ну, вот лично мне было 8 лет, 89-м году, и, конечно же, я этого не понимала. Я знала, что есть такая лестница. Октябренок, пионер, комсомолец. У меня папа полковник, он партийный тогда был. И это воспринималось как само собой разумеющееся в нашей семье. У меня семья медиков, военных, и это было нормально.
Ну, понятно, да. В общем, вы сожалеете чуть, что вам не удалось. Спасибо вам большое. То есть такое воспоминание об ожидании, может быть, о предчувствии, но которому не суждено было реализоваться. Может быть, скоро, может быть, кстати, опять вступить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, меня зовут Анна.
Да.
Принимали меня в пионеры на Красной площади, было очень торжественно.
На Красной площади? А здесь, наверное, много классов было, да, наверное, вы не одни?
Нет, у нас принимали два класса. Вот, и у нас не было такого, что по частям принимали класс, приняли весь класс, ну, может, 2-3 каких-то отпетых хулигана там остались, я уж плохо помню, это было в 81-м году. Вот, и я помню, что был дикий холод, но все равно все, конечно, потом шли гордые такие, с расстегнутым пальто, потому что у нас же парадная пионерская форма, красный галстук, и нам сказали, что, значит, вот кто хорошо себя ведет, кто у нас передовой, так сказать, октябренок, они после приема пионеров пойдут в мавзолей, а чепенцы, которые, соответственно, недостаточно хорошо себя ведут, они помогут потом идти там домой, например, там же, ну, с родителями все приехали, вот, и всем было очень важно попасть в мавзолей, все это обсуждали горячо.
Да-да-да.
Вот. Да, ну, я так скажу, так себе, в общем, впечатление от мавзолея, если честно, как-то не зашло. Но вот нас вот этим вот стимулировали.
А вы в первый раз были, да, тогда, в тот день?
Да, я в первый раз
А потом
была,
вы туда ходили хоть раз?
Нет.
Не ходили?
Знаете, у меня что-то не очень хорошее впечатление какое-то осталось.
А вы сходите.
Там не было. Да, что-то изменилось?
Не знаю, мне кажется, он укорачивается. Но это шутки, нет, я не знаю. На самом деле, я была два раза, и каждый раз у меня было ощущение тоже очень странное, но мне казалось, что там уже, не, ну, может быть, даже и не тело. Я не знаю, ну, хотя мы не знаем, но выглядит это очень...
Да.
Хочется остановиться, посмотреть, но останавливаться нельзя, надо и проходить мимо. Ну, спасибо вам большое за звонок. Друзья, я дам всем возможность высказаться после выпуска новостей. Буду читать ваши сообщения обязательно. Присылайте их на Telegram, говорит МСК-бот, на СМС +7 925 88 88 94 8. И присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции на ВКонтакте и в Telegram.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. «Закрытый клуб» Анастасии Аношко.
Так, я обещала, и, пожалуйста, давайте продолжим разговор о пионере, но я бы хотела больше конкретики услышать от людей, во-первых, которые помнят конкретно, что делала пионерская организация. Ну, кроме того, что это было ярчайшее впечатление инициации. Знаете, как в племенах, там, инициация, как мальчик становится мужчиной, там, знаете, или девочки становятся женщинами и так далее. Вот это была такая ранняя инициация. Ты вот вроде бы из полностью ребенка, октябренка, какого-то недоребенка, ты превращаешься уже вот в такого вот пионера. И это как бы... Да, вот, у меня такое сравнение. Но что конкретно нужно было делать, или другими словами, вот если сейчас вносятся в Думу законопроект о пионерском, в кавычках, движении, но все его будут называть пионерией, конечно, и никакие названия типа «Большая перемена» не приживутся, на мой взгляд, это как с Дворцом пионеров, знаете, что его хотели в Москве, вот этот Московский дворец пионеров, я там просто состояла даже в каком-то комитете там наблюдательном, там родительском, в общем, там стоял вопрос о том, как вообще называть организацию, и как называется это место, куда ходят дети, потому что пионерии вроде бы нет, но оказалось, что никак, ни Московский городской дворец творчества юных, это все никому не понятно, никто это не запоминает, ни аббревиатуры, ни полное название. А дворец пионеров ясно и понятно всем. Поэтому он там и остался дворцом пионеров, если вы обратили внимание. И если говорить о новом каком-то движении, которое все равно будут называть пионерией, то какие могут быть конкретные, ну, мероприятия или функции, или, ну, не знаю, что может быть? Что вы бы хотели там, не знаю, рекомендовать, увидеть, вы глядите на своих детей, как это может им вообще быть полезно, может ли это быть полезно? Давайте вот этот аспект практический обсудим. Надо сказать, что никаких денег, судя по законопроекту, который туда в Думу, значит, вносится, о создании общероссийского движения детей и молодежи, денег никаких не надо на это, на все. То есть этого ничего не будет. С другой стороны, я хочу всех сразу успокоить, ничего не будет. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия.
Да.
Меня зовут Ильина Татьяна, я из города Москвы. По поводу пионерии. Вначале расскажу о себе, мне 42 года. Училась я в 90-х годах, нас в 90-х годах принимали в пионерии в обычной школе. Форма была, да, обычная, это был, наверное, 6 класс. Звездочку, вместо звездочки Октябрёцкой вешали какое-то пламя, какое-то с Лениным, кажется, было. Вот. Что мы делали? Ну, всех принимали в это время, кто плохо учился, кто хорошо учился. Вначале же была гордость, да, я тоже шла из школы, всегда красный галстук, у нас два галстука всегда было. Была форма розовая, такой ярко-розовый был какой-то вот он такой, и ярко-красный, я ярко-красный любила. У меня всегда вот эти подушечки, я завязывала всегда, вот эти кончики всегда завязывала очень красиво, и они у меня развивались. Мы вешали галстук, вешали восьмерочкой, можно было завязать, и можно было подушечкой. Меня научили подушечкой завязывать более красиво. Иду я из школы, всегда гордо было. Да, это было патриотично, гордо. Для меня это было вначале нормально, как бы для взрослой. В то время я считала, когда принималась в пионерах, я считала себя уже взрослой. Не какой-то детеныш там маленький, а уже взрослой там девушкой, так можно сказать, уже подросшей. У нас были обязанности, да, мы собирали макулатуру, да, это я помню, потому что мы с мамой выписывали разные газеты.
Так, ну, еще что?
Металлолом,
да?
Металлолома, кстати, слава богу, не было. Вот так. Это были середина 90-х, ну или начало 90-х.
Да нет, сейчас уже тоже никто металлолом не собирает.
У нас только газеты.
Только дворники и картон.
Книжек было много, да. Потом я помню, что нам какое-то задание давали в школе, когда мы были пионеры, каким-то африканцам нужно какие-то делать подачки, подарки, как бы, там, тетрадки, ручки, вот, что-то им передавать от русских детей.
Мы с папой бегали по Арбату и собирали.
Да,
понятно.
Да. Там можно были книжки какие-то, типа учебников какие-то.
И в родительском чате в WhatsApp собирали деньги. Шутка. Спасибо вам большое за звонок. Вот, видите, уже второй человек рассказывает про макулатуру. Но я всем замечу, что макулатуру собирают без пионерской организации вполне успешно. Да, для природы, и мне кажется, может, это правильно. Алло, здравствуйте.
Меня зовут из Москвы. Но я успел побыть и октябренком, и пионером, и комсомольцем.
О. Так.
И, в общем, я считаю, что во всех трех ипостасях никаких ярких воспоминаний у меня нет. Ничего мы такого важного не делали, но кроме макулатуру собирать можно и не будучи, правильно вы говорите, не будучи пионером. Поэтому я вообще сейчас просто озадачен, что они там собираются предлагать молодежи нынешней. Вот, ну я бы вот единственное, что предложил, это в походы ходить, но там же, ты маленький, ты же не пойдешь в походы, там, когда тебе 10-12 лет. Вот, у меня воспоминания такие, можно сказать, самые, не то что негативные, мы как бы просто вообще, это просто было, ходил ты с этим галстуком.
Понятно. Вот нам пессимист попался. Спасибо вам большое. Первые, кстати, снимать стали у нас вот эти же самые знаменитые двоечники. Галстук, когда почувствовали слабину, аппарата, что вот все как-то вроде бы ослабляется. И я помню вот этот момент неопределенности был, ты думала, если взрослые люди ходили, там партбилеты сдавали, не сдавали, жгли, не жгли, или кто там что, это какое-то было такое действие, ты мог о нем не узнать, об этом событии, да, относительно взрослого человека, то пионер, когда идет в школу или школьник, он принимает каждое утро решение, как он будет одет, и брать этот галстук или не брать, и когда полкласса уже не носит, а ты все еще носишь, или тебе уже не носить, и вот это я очень хорошо помню, вот эти сомнения. Нынешнее движение, вот это, которое большая перемена, как будто бы. Но мы действительно живем во времена больших перемен. Ставит целью создать возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, подготовки детей и молодежи к полноценной жизни общества, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. О, Боже. Традиции народов Российской Федерации, достижений российской мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой творческой активности, высоких нравственных качеств, любви, уважения к отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе, окружающей среде, чувство личной ответственности за свою судьбу и судьбу отечества перед нынешними и будущими поколениями, перед будущим поколением. Вот. А на самом деле, я так думаю, что речь идет об идеологизации, чтобы вот как-то проводить, как сказать, объяснять детям текущую государственную политику. Я думаю, что в этом мысль главная. Я не вовсе не в том, чтобы там народы на России, там как-то там что, знакомить с традициями народов России, это, мне кажется, не совсем получится. Очень хорошо знакомят с традициями народов России всякие там проекты, вроде горы самоцветов и так далее. Вот это знакомит, да, там и музыка, и визуальный ряд, и сами эти легенды, да. А вот организация навряд ли. Давайте мы будем прямо, честно смотреть в глаза, да, тому, что происходит. То есть будут, вероятно, поскольку денег не выделят, то ничего не произойдет. Цель содействия проведения государственной политики в интересах детей и молодежи. Проведение государственной политики в интересах детей и молодежи. Опять пилят бюджет. На этом все закончится, Стилет пишет. Вспомните движение наше. Ничего не пилят, никакие деньги не нужны, сказали же вам. Не будет ничего. Это можно назвать расширенный курс обществознания. Вадим, 89-й, да? Обществознание, да. Приняли в пионеры в 85-м году Адм-студио. В последнюю очередь галстук не носил, за бабушками ухаживали. В пионер уже в 85-м. Не успевшие стать пионером и собирать макулатуру, собирали вкладыши от жвачек и капсы картонные, Савелий Михайлович. А что такое капсы картонные? Что это такое? Вкладыши от жвачек, это вроде коллекции марок было, что-то такое. А вы что, не собирали, что ли? Вы что? Во что вы играли? В турбо? Или в Макдональд, или как-то там какая-то наклеечка эти были с комиксами про утят. Я не помню уже. Турбо мне запомнилось с автомобилями, а все остальное уже стерто. В конце 80-х на закате СССР вчерашние пионеры и комсомольцы стали членами многочисленных ОПГ, пишет Артем. Без идеологии это все равно не работает. Есть, например, юнармия. И что? Меньше стали Моргенштерна слушать и в ТикТок ее зависать? Артем считает, что это все бессмысленно. Анастасия, я уже много написал, Ренат Фанат, но неужели ничего больше не можем придумать для детей? XMR пишет, какие 90-е пионеры? В 86-87 году ее принимали, если ей 42 года. Какие? Если ей кому? О ком речь? XMR. Все, что я помню из сбора макулатуры, так это кирпич в коробке из-под торта. А, этот человек просто хотел получить первое место и положил кирпич, чтобы весело все это побольше. А мы тут из офисов вывозили, я помню, чтобы ребеночку помочь в классе. Я тут пыталась коробку утащить с офисной бумагой, что надо, чтобы сдать, чтобы мы выиграли в конкурсе. Виталий Филипп. Вроде бы пионеров учили дружбе, любви, взаимоуважению друг к другу. Как их учили? На уроке на специальном или как? Как можно этому научить? Ну-ка, примером каким-то. Тимбилдинг это, да, называется новым словом. Какие-то совместные игры. Но это можно делать просто вот в рамках класса одного. Это и делается до сих пор силами родителей в основном. Так, но это чтобы дети были хорошими патриотами своей страны. Но кто развалил союз? Бывшие подросшие пионеры. Кто организовывал криминальные банды? Бывшие пионеры, которые смотрели «Кота Леопольда», который говорил: «Ребята, давайте жить дружно». Кто воевал? Ну ладно, дальше долго. Жгли пионерские костры. Был повод поздним пионерам пожиматься и целоваться по темным местам. Вот, так, Смит пишет, был принят в партию пионеров в музее Ленина на Красной площади, далее все по плану, очередь в мавзолей не впечатлила, ничего себе. Прием в пионеры – это первый социальный лифт в жизни советского человека, первое звание, которое все хотели заслужить, пишет товарищ Владимир. Я думаю, что товарищ Владимир вот уже не первый человек нам звонит и говорит о том, что принимали всех, то есть заслуживать было нечего, то есть всем давали этот знак. Вот. Ну и как бы, но при этом приучали тебя к мысли, что есть какая-то лестница, по которой ты можешь двигаться, можешь не двигаться. Пионер всем ребятам, пример, пишет 85-й через смс +7 925 888 894 8. А если серьезно, то мы ненавидели галстуки, и нас заставляли их носить в 80-е. Макулатурные нитки натирали руки, и никакой ностальгии по организации имени Крупской. Вот так. А она, кстати, имени Ленина, пионер это. Она же имени Ленина, не имени Крупской же была. Подождите, я сейчас посмотрю. Ой, господи, где же это у меня было открыто? Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Да, все правильно. Так, я 67-го года точно помню пионерию. Лилия Вечная нам пишет. Вероятно, она пытается дозвониться. Недавно фильм показывали о подростках. Там и отморозки на первовоспитании, и вольные. Вскользь и марширующих пионеров показывали. Подворотни или полезное общество дела. Настя, что случилось в Париже? А что случилось в Париже? В Париже что-то случилось? Сейчас посмотрим. Секундочку. Рогозин... Так, ладно, Рогозин шут. Чего его слушать? Просто фрик. Так, здравствуйте. Даже Бодров сказал, не надо ругать ни власть, ни свою армию, когда идут боевые действия. Это можно сделать только потом, когда все закончится. А кто это делает? Ну, явно ублюдки. Отрицательно. Даже Бодров, конечно, большой авторитет, но я должна сказать, что после никого ругать не получится. Когда все закончится. Ничего это будет нельзя делать. Вы же это понимаете. Так, что в Париже случилось? Пока мы принимаем звонки по поводу пионерии, я посмотрю, что случилось в Париже. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Настя, Вадим. Но я считаю, что надо первым делом вернуть наших детей себе из их гаджетов. Потому что пока они там, это все бесполезно. Надо практически... Вот я живу в Подмосковье, я вижу этих бродячих, шалопайствующих пацанов в основном, да и девчонок с ними курящих, матерящихся, уже чуть ли не с пионерского возраста. Надо ликвидировать вот это время беса, когда они до прихода родителей с работы шляются, отпущенные из школы, неизвестно как и где.
А надо вы полностью... что делали в это время? Вот у меня вопрос сразу
то
возникает.
То же самое, занимался...
по загаражами там прыгали, небось, с крыши,
да,
в песочную
вот
кучу,
абсолютно...
как я, конечно. Ну и что плохого в этом?
Так вот, нет, а зачем? Зачем это время одичания? Тем более мы прыгали без гаджетов.
А надо, чтобы что было? Вы думаете, их будет собирать пионер-вожатый? Они его будут слушать? Так... Нет.
Нет, подождите, они ходят, уперевшись в гаджеты и впитывают всякое дерьмо. Я же подсматриваю иногда то, что они смотрят. Надо первым делом ограничить так. Свое информационное пространство для
отключить
детей.
Отключить интернет?
Не отключить интернет. Не это все сделано уже в технологических
целях. Оставить
странах,
большую например, советскую энциклопедию. Пусть ее читают, правильно?
Нет, Анастасия.
И казачий
тут,
хор.
Конечно, можно, но мы уже получили поколение вот Моргенштернов и все такое.
А почему вы думаете, что это... Ну, вот смотрите, вот там мы так обобщаем поколение Моргенштернов. На самом деле, я-то вижу подростков еще, может быть, даже чуть ближе, чем вы. Я, во-первых, их точно так же наблюдаю на улице, потому что я гуляю с младшим ребенком, и я вижу... когда у меня есть такая возможность, а я вижу, когда их отпускают из школы, как они сидят, как они тусят, как они за школой там вейп кто-то попыхивает там и так далее. Я это все вижу. Ну, я их еще вижу, потому что у меня дома есть подросток, да, и там я по касательной, так сказать, вижу, как они там общаются.
Ну, относительно исключение, Анастасия.
Да нет, а почему?
Педагогику.
Ну, я веду, вот. но так и вокруг родители тоже. То есть, на самом деле, дети, как сказать, вы видите нечто, да, какую-то часть их жизни, но вы же не видите их полностью. Они не такие плохие, как о них принято думать. На
они
самом
то,
деле, поверьте.
Плохие, они другие. Когда с ними
заводишь... Они классные.
Какие-то разговоры о государственности, об истории, о патриотизме, они смотрят дикими круглыми глазами, это они не считают себя принадлежностью своей страны.
Ну вот это я бы не обобщала. Давайте, ну у нас до 16+, спасибо вам большое за звонок. Тут несправедливость, потому что мы не имеем возможности сейчас проверить ни одно из этих утверждений. А, ну, вот звонит, да, человек, у него такое впечатление, по крайней мере, о подрастающем поколении и вообще о том, как дети от нас там уплывают сквозь пальцы. Они всегда уплывают сквозь пальцы, вот так и уходят от родителей. Это нормально в подростковом возрасте. Они начинают закрывать дверь, если у них есть своя комната. Если у них нет своей комнаты, они начинают как-то изолироваться, закрываться, закрывать компьютер, когда ты входишь в комнату и так далее. Ну, или что-то там они там делают, да? Да, правильно я говорю? Это нормально. Это делали все дети всегда. Ну, то просто раньше у нас не было телефонов с компьютерами. Попробовали бы нас их лишить, если бы они у нас были. 7373948. Алло, здравствуйте. Так, еще один звонок в Париже. Ничего, кстати, все спокойно, я так понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Мне кажется, что вот эта вот идея создания этих организаций, это, как так говорится, утоплый труп мертвого человека.
Вот время так вам кажется?
Ушло. Все. Да. Вспомните, в свое время были же эти бойскауты?
Были.
Они не прошли.
Не прошли.
И сейчас не пройдут.
И сейчас не пройдут.
Потому что сейчас слишком сильное расслоение общества, это первое. Во-вторых, сейчас дети уже ушли от вот этой информации, которая была нужна для общества. Сейчас каждый сам за себя. Или же им помогает их мамы. Вот посмотрите сейчас любой сайт в классе, там, ну, я имею в виду для младших классов. Там же ведь процентов 50 мамаш, которые всегда скажут, а я не буду сдавать, предположим, деньги там на что-то. Или я не хочу, чтобы мой ребенок участвовал вот в этом. Потому что я считаю, что он воспитывается...
А вы участвуете в каком-то родительском чате? У меня вопрос к вам.
Моя дочь участвует.
Я участвую в трех. Я участвую в трех. И бывает, ну, а бывает, бывает иногда, но это бывает один из всех. Все обычно за. Люди очень, как сказать, стадные животные. Там, когда что-то предлагается, обычно все пишут да. Но у нас, правда, может быть, спорных предложений было мало.
У нас, кстати, наоборот. И потом... Понимаете,
а может, предложения такие, что поэтому все пишут нет?
Да, обыкновенные вот предложения.
Ну, смотря что.
Никакого там криминала нету.
Ну, не знаю. А ну, что там обсуждается?
Давайте, предположим, учебники, на какие-то дополнительные учебники, да. На какие-то экскурсии. Многие мамаши говорят, а я не хочу. А у меня нет денег, понимаете?
Ну, да.
И потом...
Ну, нет.
Ну,
нет.
Да. Вот и все.
Ну, все.
А потом, раньше ведь была какая-то идея, там, в борьбе за дело, там, Ленина,
Сталина. А сейчас уже, да, что ты про... А ну, сейчас я вам могу подсказать, там, про русский мир и все такое, нет?
Нет, не ну, пройдет. Русский мир... Да, Господи, о чем вы говорите? Сейчас спросите ребенка, там, младших классов, кто такой Ленин, ну, условно говоря. Они вам никогда это не скажут. Потому что, ну, это условно говоря.
Да, а спасибо вам большое. Ленин уже не подходит, нужен новый герой. 7373948. Так, политизация энергетического сотрудничества. Ладно, это не Бензи тут выступает у нас. Ага. Да, нет, про Париж все вроде бы ничего. Давайте еще звонок, и еще я вам новость про снабжение сейчас пару штук расскажу. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Я хочу вам рассказать о древних временах по сравнению с нынешним временем. Я родилась в 35-м году. Из эвакуации мы приехали, мне было 8 лет, в ноябре исполнилось 9, когда я пошла в первый класс. Значит, я смотрю на эти фотографии наши, ну, примерно лет в 10 нас начали принимать в пионеры. Это, наверное, был третий класс. И что я хочу сказать, что расслоения, конечно, по социальному положению не было, но все пионеры, значит, это самое, подчинялись раньше, ну и сейчас, наверное, в классах парты стоят рядами, каждый ряд – это звено. На звеньевом была на рукаве одна полоска пришита красная.
Что он делал? Скажите, у нас мало времени осталось, вот конкретно.
Что делал? Я хочу сказать, что в детях с самого раннего возраста... выращивали лицемеров и ханжей.
О, Господи!
Потому что вот все в обычной обстановке мы бегали на равных условиях и хулиганили, и озорничали.
А потом
все.
Кто-то становился главным, но это была формальность,
потом вызывали,
да?
На совет отряда сначала. Угу. Если это не действовало, то на совет дружины. Вот и вот там все эти элита пионерская становилась судьями. Понимаете? Без присяжных. Все виновные стоял это самое с полной Вот. Вот отсюда вот и пошло дальше рост и карьеры и все так далее. Я не знаю, как сейчас вот есть эти, вернее...
Ну, сейчас была... уже этого нет, но я думаю, скоро вернется. Но посмотрим. Ну, вот спасибо вам большое.
Когда вы были пионером, были звеньевые, председатели отряда?
Я помню, что была какая-то, вот, что нам объяснили, что есть некая структура, и даже как-то разбили на какие-то вот эти. Но у нас они уже не функционировали, как у вас, потому что это был 90-й год, потом 91-й, это все как-то сошло на нет. И я так думаю, что, может быть и хорошо. Не знаю. Спасибо.
Если опять будет это самое, то дети опять будут лицемерить.
Ну, понятно, спасибо. Но современные дети, они уже чуть другие. Не знаю, удастся ли там такие... они такие взбалмошные. Может быть, кстати, в этом и есть какой-то смысл их хоть как-то структурировать, ну, не знаю, и пытаться призывать к чему? К порядку. Вот, к порядку. А то они склонны к беспорядкам. Ну что, давайте я вам еще новости снабжения быстро перед концом зачитаю и будем прощаться.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Кто, кстати, смотрит трансляцию, видео, тот видит, что я сегодня в красном завернулась в красный плед. Специально по случаю. Итак, у нас в ГИБДД начались проблемы с обновлением автопарка. Сейчас МВД и Минпромторг ищут, где купить партию патрульных автомобилей для полицейских. Прежде всего, ведомство приобретало для региональных подразделений «Шкоду Октавия» и «Хёндэ Солярис». УАЗ, Патриот и Лада Гранта. Однако после начала спецоперации на Украине многие западные производители ушли из России, как мы все знаем. В этом году министерству нужно купить еще почти 3000 машин, а там закон-то не поменяли, там не дороже 2 миллионов, что ли, рублей, да только местного отечественного производства. Ну, там были, помните, да, свои какие-то вот такие вот ограничения, сейчас это невыполнимые условия. И, ну, просто вот есть такая проблема, интересно, как они ее решат, ну, я не знаю, может быть, бэушные начнут покупать, не знаю. Еще что, и на фоне этого, это все я с телеграм-канала «Говорит Москва» читаю, в Москве появятся полицейские на гидроциклах. Вдруг профессия полицейского мне показалась привлекательной. Речная полиция Москвы впервые начнет использовать эти устройства для поимки нарушителей на воде. Я думаю, они раньше приобрели эти гидроциклы, вот, и теперь будут их эксплуатировать. Так что не удивляйтесь, если увидите человека со свистком в Москве-реке на гидроцикле. До сих пор у правоохранителей Москвы были только катера. Теперь она получит как минимум 4 гидроцикла Sea-Doo-RXP RXC-300. И есть фотографии этого у нас в Телеграме. Вот, такая прекрасная новость. Это что касается полицейских и автомобилей. А что касается нас с вами, судя по всему, у нас будет меньше говядины. Меньше. Почему? Потому что ее сейчас будет замещать более дешевая свинина и курица, а бизнес производит эту говядину в том числе и на экспорт. Вот. Но когда внутренний спрос будет сжиматься, они, соответственно, будут сокращать это производство. Это связано с тем, что на экспорт идет часть говядины, а экспорт у нас, кстати, не исчез. То есть импорта стало существенно меньше из-за ухода многих брендов, а экспортировать мы продолжаем все. И генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк вот сообщил о том, что, скорее всего, будет сокращаться это предложение. По его словам, бизнес в России не заинтересован в производстве специализированной говядины. Я не знаю, что это значит, но мне кажется, это вот это вот самое, которая откормлена, там, зерновой откорм, мраморные и прочее. Речь, наверное, об этом. И из-за снижения покупательной способности вот, народ будет переходить на курицу, на птицу и свинину. Ну, не только курицу, да, но у нас еще индейка есть. Ну вот, и у нас прекратились, сейчас есть проблемы с норвежским лососем, у нас есть такие бравурные заявление от, значит, некоторых людей, разбирающихся в рынке, экспертов, что, мол, да и не надо, это они там все равно в садках все выращивали этого своего норвежского лосося. Но вопрос в том, что огромное количество ресторанов, которые делают суши и так далее, они лишатся дешевой продукции. Посмотрим, как они будут выживать. Но об этом мы обо всем потом уже как-нибудь с вами поговорим. Я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра в 8 вечера услышимся.